Директор Гросов. Инженер Петра Великого. Книга 9. Текст читает Андрей Морозов.
Глава 1.
В ставку Петровской армии я влетел. Остановился только у командного штаба. Снаружи, где стянутая к границе армия вычищала степь от последних разбойничьих атак, доносились отрывистые команды и скрип обозных колес. Но в штабном шатре под перекопом царила иная жизнь. Было жарко, поэтому проем входа в шатер был раскрыт. Над огромным, заваленным картами столом склонились генералы. А сам государь тыкал ножкой циркуля в расположение своей армии. Он еще не знал о моем тайном мире с турками. Для него, как и для всех присутствующих, война оказалась лишь вопросом времени, короткой и победоносной. В эту будничную атмосферу я и ворвался, разорвав ее в клочья. Я отстранил опешившего адъютанта. Все разговоры мгновенно смолкли. Десяток пар генеральских глаз уперлись в меня. В своем дорожном, покрытом пылью мундире, сосунувшимся лицом, я вносил в эту картину вопиющий диссонанс. «Государь!» — хрипло вырвалось из меня. «Мы в ловушке!» Петр медленно выпрямился. Он хмуро смотрел на меня. За его спиной зародился глухой ропот. «Вся Южная война!» — я говорил быстро, чеканя слова. «Бунт на Дону, да даже угроза турок! Все это спектакль! Грандиозный, отвлекающий маневр, государь! Нас выманили сюда! Всю армию, гвардию, тебя, меня! Настоящий удар наносится прямо сейчас по источнику нашей новой силы, по Игнатовскому, единственному месту, где сосредоточены технологии и мастера, и, главное, наследник престола, царевич Алексей. Их цель — одним ударом уничтожить и будущие династии, и будущее нашей армии». Первым опомнился Меньшиков. Он скривился в сложной гримасе беспокойства и досады. Плохим вестям он, разумеется, не обрадовался. «Барон, ты в своем ли уме?» Его голос прозвенел неприкрытым раздражением. «Государь, пока мы здесь готовимся славу твою приумножить, барон, похоже, от южного солнца совсем рассудком повредился. Примчался, сорвал совет, пугает нас какими-то разбойниками. Уж не пытается ли он так отвлечь внимание от своих вольностей? Уж мы-то помним, как он казну на Дону раздавал, да мятежников в атаманы производил. Видать, и на переговорах с турками набедокурил. Может, сперва об этом ответ держать будет?» Слова светлейшего упали на благодатную почву. Старый генерал Репнин, покачав седой головой, хмуро заметил. «Тактика пана Лисовского — удар летучим отрядом по незащищенному тылу, пока основные силы связаны. Старо как мир, государь, хотя и действенно, если враг не ждет». Император, сжав зубы, покраснел. Не обращая внимания ни на Меньшикова, ни на Репнина, он впился взглядом в карту. Мозг гениального стратега за доли секунды прокрутил и оценил весь дьявольский замысел. Ярость захлестнула его. Обойдя стол, он остановился передо мной.
«Доказательства!» — прорычал он.
«Ты врываешься сюда, обвиняешь всех и вся в заговоре. На чем основаны твои слова, генерал? Где доказательства?»
«Действительно, а где доказательства?» Слова фанатика? Он был прав. Против его ярости у меня не было ничего, кроме слов безумца-фанатика и собственной интуиции, подпитанной знаниями из другого мира. Передо мной стоял разгневанный монарх, человек перед чудовищным выбором: поверить в немыслимое и оказаться посмешищем, либо проигнорировать предупреждение и потерять все. Этот гнев был своеобразной броней, попыткой отгородиться от страшной правды.
«Доказательств пока нет, государь», — ответил я ровно.
«Есть только логика вражеского плана».